На этой неделе мы читаем недельный раздел «Бо», который начинается со слов «И сказал Бог Моисею, приди, войди к фараону и скажи ему». И в этом разделе мы читаем о трех последних казнях египетских и далее о подготовке евреев к выходу из Египта. И подготовкой этой был пасхальный седер. Сегодня мы празднуем пасхальный седер в память о выходе из Египта. Но первый пасхальный седер был проведен еще в Египте, перед выходом из Египта, и Тора прерывает рассказ о ходе истории и переходит к вопросу о законах. И первый из заповедей, которые евреи получают, это заповедь календаря. Это начало 12 главы книги Исход, когда Бог говорит Моисею: месяц – это для вас начало месяцев, первый он для вас из месяцев года. И после этого следует детальное описание, как в этом месяце весеннем нужно будет приносить пасхальную жертву, что делать и как, кто может есть пасхальную жертву, кто не может, что обрезание связано обязательно с пасхальной жертвой. И далее вся подготовка к исходу, и уже, да, уже в следующем дельном разделе мы перечтем про сам исход. И детализируя эти вещи, мне хотелось бы сказать о двух вещах. Первое – это заповедь календаря. Календарь является фундаментальной основой самосознания. Не только жизни. Мы обычно считаем, что календарь нужен, чтобы считать дни, чтобы было какое-то деление сроков, чтобы было какое-то управление, чтобы было какое-то планирование. Но мы упускаем из виду календарь как религиозную заповедь. В иудаизме календарь – это религиозная заповедь. Потому что календарь, одна из важнейших функций календаря – это самосознание. Самосознание общества. Есть даже такое замечательное выражение, что праздники – это есть главный катехизис любой религии, любой идеологии, любого взгляда. Потому что совсем не все люди читают сложные умные книжки, совсем не все люди обсуждают какие-то сложные философские вопросы. Зато все, абсолютно все, празднуют праздники. И от того, какие мы празднуем праздники, как мы это выбираем, как мы подходим к этому, это самая важнейшая вещь, которая формирует нас. И в этом смысле, действительно, еврейское самосознание начинается именно с праздников. Как в Торе праздники, фактически праздники, то есть календарь, является самой первой заповедью. И даже Раши даже говорит, что это первая заповедь, которой был заповедан Израиль. Не отдельные люди, как, например, Авраам или Яков, но весь народ. И, потому что для самосознания народа это самая центральная вещь. И опять-таки, даже для нас самих, когда мы хотим продвинуться к еврейской традиции, мы прежде всего начинаем праздновать еврейские праздники. Поэтому, в общем-то, это самая главная вещь в семье. Самое главное, это чтобы дети ощущали праздник, чтобы было внимание к празднику. На самом деле, из праздников можно вытащить абсолютно все понимание жизни. Далее, когда сказано про то, что нужно установить календарь, календарь устанавливается лунно-солнечный. Есть часть по Луне, это месяц, есть часть по Солнцу, это год. И сама фраза построена так, что этот месяц, то есть эта Луна для вас начало месяцев, и первый он для вас из месяцев года, годичного цикла, именно цикла времен, весны, осени и зимы, а это уже принадлежность Солнца. Мы знаем, что вокруг нас есть две системы календаря. Есть система солнечная, ее придерживаются народы Европы, и есть система, и есть мусульманские народы, у которых календарь лунный. Отметим, что солнечный календарь европейцев, он был окончательно установлен Юлием Цезарем, вот современная форма календаря была сделана Юлием Цезарем, именно по расчетам египетских астрономов. То есть он идет из Египта и дальше греко-римская цивилизация и сегодняшний мир. И это народы солнечной, как бы, так сказать, настроенности. А в арабском мире преобладают народы лунной настроенности, а евреи должны быть между ними. Интересно отметить, что в древности две самые большие цивилизации были Египет и Вавилон. И Израиль как бы находился между ними все время. И Израиль находился не только между ними в географическом положении, или, например, в военном отношении, что постоянно была борьба между Египтом и Вавилоном, Ассирией, за то, кто будет владеть страной Израиля, которая, в общем, является проходом из Азии в Африку и как раз узкой пограничной точкой между Вавилоном и Египтом. Но также это было... Израиль находится между Вавилоном и Египтом в смысле еврейской истории. Авраам вышел из Вавилона. Потом он спустился в Египет. Вышел из Египта. Потом Яков бежал опять в Вавилон, в Харан, на реку Ефрат. Дальше Яков выходит с детьми, уже с женами из Вавилона, и потом спускается в Египет. И потом народ выходит из Египта. И это исход, который мы, как раз о котором мы говорим. А потом, в конце уже эпохи Танаха, уходит вавилонский плен. Потом выходит из вавилонского плена. И частично, по крайней мере, не весь народ, но частично, идет в Египет. И в Египте была самая большая еврейская община. Потом, когда она погибла в эпоху восстания диаспоры, в начале новой эры. Но и дальше опять центр перемещается в Вавилон, и там создается Вавилонский Талмуд. То есть всю историю евреев мы как бы связаны и с Вавилоном, и с Египтом, и как бы связь между ними. И Вавилон в древности был лунной цивилизацией, там был лунный календарь. Египет в древности был солнечной цивилизацией. Что такое цивилизация солнечная? Это цивилизация экстравертная, которая захватывает окружающий мир, которая хочет распространиться. Которая цивилизация дня. А цивилизация лунная, вавилонская, это цивилизация ночи, которая питается своей мистикой и даже магией, и своими сказками и легендами, и своим воображением, и своими какими-то тонкими интуициями, которые могут быть верны, а могут вообще приводить к различным извращениям, искажениям. И в той и в другой цивилизации есть нечто очень важное. Евреи должны соединить эти две цивилизации. Отметим в качестве чрезвычайно интересного момента, что в Торе Вавилон и Египет появляются вовсе не там, где говорится про исход из Египта, или даже про Якова, который был в Вавилоне, или даже когда Авраам выходил из Вавилона. Исходно, или даже когда была Вавилонская башня. Исходно, и Вавилон и Египет появляются первый раз не там. Исходно они появляются в истории сотворения мира, когда, казалось бы, ни о каких еще географических понятиях речи не должно идти. Когда Тора рассказывает о сотворении мира, то она говорит, вытекает река из Эдена, это вторая глава книги Бытия, самое начало, вытекает река из Эдена и разделяется на четыре главные рукава. И дальше есть название рукавов. И один из рукавов – это река Тигр, другая река Ефрат, то есть это двуречье Вавилона, междуречье. Третья река – это Нил. Четвертая река, там есть разные идентификации, это несколько сомнительно, но обычно мнение, что это второй Нил, то есть Нил тоже есть белый и голубой. Как и Вавилон, Египет тоже состоит из двух рек. И вот эти две реки, вот эти реки, река – это основа цивилизации. И когда нам говорит Тора в истории створения мира, что та река, которая вытекает из Эдена, разделяется на несколько рек, на несколько рукавов, то это означает, что исходная еврейская идентичность, исходная человеческая, общечеловеческая идентичность, Адам, исходное то, что есть в раю, в саду Эдемском, оно разделяется на различные части, на различные вариации. И фактически Египет и Вавилон являются двумя этими главными вариациями, из которых состоит цивилизация. Самая древняя цивилизация – это есть Египет и Вавилон. И поэтому каждая из них несет в себе какую-то очень базовую часть общечеловеческой культуры. И евреи должны были объединить эти две цивилизации вместе. Именно поэтому евреи ходили между двумя и, ними, и страна Израиль находится посредине между ними, и еврейская цивилизация соединяется в вавилонские и египетские корни, и еврейский календарь, поэтому, возвращаясь к тому, что мы обсуждаем сейчас, он поэтому лунно-солнечный. Имеет и элементы египетской культуры, и вавилонской. И отметим, что получается, что два дочерних предприятия иудаизма, христианство и ислам, они как раз опять разделились по этому параметру. Один взял себе только лунную часть, это ислам, другой взял себе только солнечную часть, то есть это христианство. Иными словами, когда иудаизм интегрировал вавилонские и египетские основы или векторы Вавилона и Египта, то дочерние предприятия не могут так сильно интегрировать. Они расщепляются. Опять, одна реализует египетскую схему, и это христианство, которое у нас для европейцев. Другая реализует вавилонскую схему, и это ислам, который для большей части Азии. А евреи должны, в общем-то, быть все равно интегрирующим звеном. Действительно, сегодня нам очень странным покажется концепция, что евреи должны интегрировать христианство и ислам. То есть быть связующим звеном между христианством и исламом, соединить их. Сегодня наоборот. Сегодня мы вместе с христианством находимся в войне с исламом, которая нас нападает. Но, впрочем, это не всегда было так. Были эпохи, когда ислам отношения были лучше, чем с христианством. А нападал как раз христианство. Христианство тоже вело крестовые походы 800 лет назад. И поэтому мы должны смотреть немножко выше сегодняшней ситуации и понимать, что да, в некотором будущем действительно наша еврейская задача – это интегрировать, быть связующим звеном, дать возможность соединиться людям христианской направленности, людям исламской направленности. Произойдет это, наверное, не скоро. Может быть, каждая из них должна еще пройти еще какой-то свой кризис и стать постхристианством, постисламом. Но в принципе мы, евреи, и есть связующее звено человечества. И поэтому то, что мы сегодня вернулись в страну Израиля, это очень не случайно. Мы отсутствовали в нашем доме, пока никакой интеграции быть не могло. То, что мы сегодня вернулись, показывает, что интеграция, если она еще и даже не сегодня, то, в общем-то, уже довольно близка. И вот обо всем этом нам напоминает календарь, который описан у нас в разделе «Бо», в книге «Исход», которую мы читаем в эту субботу.